40. Ученые, проводившие опыты на себе. Ученые не обязательно соблюдают осторожность и не всегда ограничиваются теорией. Некоторые, не найдя достаточно отважных и нечувствительных к боли подопытных, проводили эксперименты на самих себе. Излишне впечатлительным лучше дальше не слушать. В 1672 году английский физик Исаак Ньютон, прославившийся открытием закона всемирного тяготения, задумал разобраться, как работает человеческий глаз. Для этого он вводил тонкую деревянную палочку себе под глазное яблоко и, двигая ею и потирая глаз, отмечал возникновение и изменение цветных кругов. В 1800 году немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер, первооткрыватель ультрафиолетового излучения, решил выяснить, как электричество воздействует на организм. Подведя ток к языку, он записал, что чувствует кислый вкус. Воздействие тока на глаза привело к появлению цветных пятен. Воздействие тока на половой член оказалось таким приятным, что вызвало желание жениться на электробатарее. Он усиливал ток и продлевал воздействие, пока не начались головные боли, тошнота и паралич. Ученый умер в возрасте 33 лет. В 1802 году после смерти 5000 человек от желтой лихорадки в Филадельфии в 1793 году американец Стаббинс Фирф, изучавший медицину, решил доказать, что эта болезнь не заразная. Для этого он не только делал у себя на руках надрезы и вносил в них рвоту больных желтой лихорадкой, но и вдыхал ее миазмы и даже пил. Так он доказал свою правоту. Как выяснилось спустя 80 лет, переносчиками этой заразы служат комары. В 1921 году американский врач Эван О'Нил Кейн сделал себе самому операцию аппендицита. Он применил местную анестезию и на глазах у остолбеневших ассистентов разрезал живот скальпелем. Внутренности вывалились наружу, некоторые ассистенты запаниковали. Но он сам вправил себе кишки и спокойно провел операцию так, что даже самые нервные успокоились. Самохирургия прославила Кейна. В 1932 году, в возрасте 71 года, он решил повторить свой подвиг и прооперировать себе паховую грыжу. Это гораздо более сложная и рискованная операция. Тем не менее, за работой он успевал шутить с медсестрами. Спустя 3 месяца хирург скончался от пневмонии. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 41. Дырка в черепе. Чувствую пощипывание. После пробуждения у меня чувство, будто огромная крыса кусает меня в лоб. Череп болит. Чем быстрее отпускает анестезия, тем острее боль, докатывающаяся до кончиков когтей на задних лапах. Такое ощущение, что мне в сосуды залили кипящую лаву. Вот угораздило. Вечно я хочу слишком многого. Вечно создаю себе лишние проблемы. В этом я вся. Придет ли время, когда я буду руководствоваться разумом, а не иррациональными побуждениями? Пифагор подходит и спрашивает шепотом: «Ну как, порядок?» «Нет. Надо было предостеречь тебя, что это больно. Но я хотел, чтобы у нас было больше общего». Повязка нервирует, хочется сорвать ее когтями. Но Пифагор не дает. «Не смей, нельзя!» «Не выношу, когда к коже липнет какая-то гадость». Увидев себя в зеркале, я прихожу в ужас. Роман выбрил слишком большую площадь, готовя меня к операции. Теперь моя башка похожа на голову сфинкса. Я набираюсь решимости, сдираю с головы повязку и еще сильнее ужасаюсь тем, что вижу. Между глазами у меня дырка правильной прямоугольной формы, правда, меньше, чем у Пифагора, гнездо для микро-USB. Вокруг дырки короста и гной. Роман мажет рану мазью, заматывает мне голову свежими бинтами и заставляет проглотить таблетки. Натали гладит меня и бормочет свои ласковые словечки. Несколько раз звучит мое имя. С этого момента начинается мое выздоровление. Мне не терпится испытать так непросто давшийся третий глаз. Идут часы, дни. Сначала я ем бульон, потом встаю на все четыре лапы, пробую ходить. Невыносимая боль во лбу становится более терпимой. Я даже отказываюсь от обезболивающего. Еще денек, и можно будет считать, что я поправилась. Я прогуливаюсь по университетскому кампусу с забинтованной головой. Мне здесь очень нравится. Иногда люди в белых халатах чешут меня под подбородком. Видимо, Натали подсказала, что я предпочитаю этот вид ласки. Так они меня поздравляют. При обычных обстоятельствах я терлась бы о них лбом, чтобы пропитать своим запахом. Но сейчас это слишком чувствительное место, о таком и подумать страшно. И вот настает великий день. Мне предстоит пройти проверку своего третьего глаза. Все происходит в кабинете ректора Филиппа Сарфати. Я прямо по-человечески сижу в особом кошачьем креслице. На случай конвульсий меня пристегнули к нему ремнями. Приближается рука Филиппа с USB-штекером, который он собирается вставить в гнездо у меня во лбу. «Вот увидишь, больно не будет», — ободряет меня Пифагор. Как ни странно, это похоже на первое в жизни занятие любовью. В меня что-то вводят. Сначала страшновато, потом волнение преодолено, и я понимаю, что испытываю то, чего раньше не испытывала. Седовласый старик втыкает другой конец кабеля в компьютер и барабанит по клавишам. «Закрой глаза», — советует мне сиамец. Я так и делаю. Сначала ничего особенного, только красные всполохи с внешней стороны век. Потом все визуальное пространство занимает белый прямоугольник. В его центре написано буквами человеческого алфавита какое-то слово. Я удивленно распахиваю глаза, но Филипп тут же залепляет их пластырем. Опять передо мной белый лист. Пифагор говорит: «Это домашняя страница поисковой программы. По умолчанию это Google, самое популярное. Видишь черную стрелку?»
«Вижу».
«Хорошо, мы видим то же самое, что ты, только на экране».
«Что мне делать?»
«Попробуй мысленно передвинуть стрелку снизу вверх».
Я напрягаюсь, делаю несколько попыток, но стрелка остается неподвижной.
«Вращай глазами, как будто ты следишь за стрелкой», — советует Пифагор. «Другое дело. По моей воле треугольничек скользит влево».
«Браво!» — радуется Пифагор.
«Поперек получилось. Теперь то же самое снизу вверх».
Стоило мне понять, что это осуществимо, как дело пошло на лад. Иногда, попадая в некоторые участки экрана, стрелка превращается в человеческую ладошку с вытянутым пальцем.
«Сейчас я покажу, как это делается», — говорит мой наставник. Появляется вторая красная стрелка. «Это стрелка я. Я подключен к тому же компьютеру, что и ты. Смотри, что я делаю».
Красная стрелка скользит к программе, где написано «переводчик с человеческого на кошачий». Появляются два квадрата. В верхнем — кошачья голова, в нижнем — человеческая.
«Давай, мяукай», —
командует он. Вижу, строка колеблется в ритме моего мяуканья. Строка во втором квадрате тоже колеблется. В моем черепе раздается мяуканье.
«Привет, Бастет, это я, Натали».
«Неужели она?»
«Да, Бастет, это я, Натали».
«Она что, услышала мою мысль?»
«Привет», — бормочу я. «Мне понятно, что я переживаю исторический момент. Я говорю с человеком так, как будто он кошка. И она меня понимает, словно я человек. Меня охватывает незнакомое чувство. Это, наверное, восторг всякого первопроходца или изобретателя, добившегося успеха своего эксперимента. Я веду диалог со своим человеком».
«С тех пор, как мы вместе», — говорит Натали, — «я все время думала, до чего интересно будет, когда ты впервые попробуешь использовать свой третий глаз для разговора со мной».
«Она со мной на «ты»?»
Я должна преодолеть волнение и что-то ответить, чтобы не молчать. Я под впечатлением. Такое ощущение, что вы мяукаете по-кошачьи прямо у меня в голове, Натали.
Я тоже взволнована, Бастет. Мне кажется, что ты разговариваешь как человек.
Она продолжает мне тыкать. Мне лишняя фамильярность ни к чему. В конце концов, она всего лишь моя служанка.
Осуществилась давняя мечта. Вы не представляете, сколько раз, получив от вас свою еду с опозданием, я, сидя за закрывшейся дверью, жалела, что лишена возможности четче вас проинструктировать.
Я рада, что ты набралась смелости и обзавелась третьим глазом. Наверное, пока тебе с ним не очень удобно.
Я уже не знаю, как жила без него.
Этот, как недостающий орган чувств, в моем сознании открылась новая дверь.
Должна тебе сказать, Бастет, что в последнее время я все лучше тебя узнаю, и ты сильно меня удивляешь.
А я должна вам сознаться, Натали, что, переживая приключения вместе с вами, я начинаю вас ценить. Вы для меня не абы кто, вы исключительная женщина.
Не будем терять времени. Ты должна быстро поправляться. Наши друзья на острове Сете ждут нашей помощи.
У вас есть план?
Пока еще нет. Возможно, ты с твоим третьим глазом придумаешь, как нам спастись. Ты должна потихоньку исследовать все возможности твоего нового мыслительного инструмента.
«Ну как, Натали?» — спрашивает кто-то из людей.
«Отлично, Роман, я общаюсь с Бастет напрямую, и она меня понимает».
«Я вижу, что когда говорят другие люди, перевод на кошачий выполняется автоматически. Моя служанка задает вопрос. Что тебе хотелось бы узнать, Бастет?»
«Вы говорили, что для достижения человеческого уровня нам, кошкам, надо усвоить три понятия – юмор, любовь и искусство. Говорили?»
«Было дело. Я считаю, именно это отличает людей от других живых существ».
«Так вот, юмор, я, кажется, уже поняла. В области любви тоже имею прогресс. Теперь хочу лучше понять искусство».
С помощью компьютера Натали показывает мне картины, включает музыку, проигрывает кадры из фильмов. По ее словам, все это шедевры человеческой культуры. Увы, меня все это не трогает. Нравится только то, что я знала раньше. Каллас, Вивальди и, конечно, Иоганн Себастьян Бах.
«Я должна найти способ тебя поразить», — говорит моя служанка, немного расстроенная моей невосприимчивостью к новому.
Подумав, она показывает еще одну картинку.
«Что ты видишь?»
«Синий шар на черном фоне».
«Не только. Это называется голубой гигант».
«Это картина?»
«Нет. Фотография Земли, планеты, на которой мы живем».
Поняв, что она имеет в виду, я начинаю волноваться.
«Видишь, то, что казалось просто картинкой, может стать совсем иным, когда понимаешь его смысл. Это и есть искусство».
Чем дольше я смотрю на фотографию, тем сильнее становится чувство, не имеющее ничего общего со страхом, злостью, сексуальным желанием или смехом.
Тут что-то другое. Неужели эмоции от наслаждения искусством?
Я в восхищении мяукаю. «Красота!»
«Такова наша планета. По-моему, это прекраснейшее из всех произведений искусства. Я счастлива, что могу, наконец, познакомить тебя с ним».
«Я вдруг чувствую себя окрепшей. Кажется, сила искусства в том и состоит, чтобы питать мысль, расширять ее. Благодаря этому невероятному изображению я приобретаю глобальное представление о моей планете, как будто могу ее облететь. Я — крохотное существо на этом громадном голубом шаре, плывущем в пространстве. Меня шатает. Кто я, если не примитивное, невежественное создание в волшебной, бесконечно сложной вселенной?» Вывод. Иногда стоит прибегать к современным технологиям, ведь с их помощью происходит переход на новые уровни сознания.